10 человек, разбившись на две группы, стояли под гигантским крылом 767, на носовой части которого распластался красно-синий орел. Брайан, Ник, лысый мужчина, Беттани Симс, Алберт Костнер, Роберт Дженкинс, Дайна, Лорел и Дон Гафни стояли чуть ли не прижавшись друг к другу. И только Крейг Туми, известный также как ломовая лошадь и водолазка, стоял в одиночестве. Крейг наклонился и левой рукой поправил стрелки на брюках. В правой у него был брифкейс. Туми Крейг выпрямился и безразличным взглядом окинул летное поле. «Что теперь, капитан?» — спросил Ник. «Вот ты мне и скажешь. Точнее, нам». Ник коротко посмотрел на него, его брови чуть приподнялись, как бы спрашивая Брайана, не шутка ли это. Брайан чуть заметно кивнул. Другого подтверждения Нику и не требовалось. «Первым делом нам надо попасть в здание. Какой путь самый быстрый? Есть идеи?» «Думаю, раз уж мы не можем воспользоваться переходным рукавом, проще всего попасть в здание по транспортеру для багажа». И Брайан указал на багажные тележки, стоящие под козырьком у самой стены. «Отлично!» — согласился Ник. «Дамы и господа, попрошу следовать за мной!» До транспортера они добрались быстро, но Лорел, которая шла, крепко держа Дайну за руку, показалось, что это самая странная прогулка в ее жизни. Она словно видела всех с большой высоты — 10 точек, направляющихся к зданию аэровокзала. Ни дуновения ветерка, ни пения птиц, ни рева моторов, ни человеческих голосов. Ничто не нарушало эту неестественную тишину. Даже собственные шаги звучали как-то странно. Ее высокие каблучки не цокали по бетону. Казалось, при каждом шаге она слышала глухой стук.
«Казалось», — думала Лорел, — «вот оно, ключевое слово».
В ситуацию она попала странную. Вот все вокруг и кажется странным. В конце концов, это же бетон. На бетоне высокие каблуки звучат не так, как на мраморе. Но ей раньше приходилось ходить на высоких каблуках по бетону, а вот такого звука, каким сопровождались ее шаги сейчас, она не помнила. Он стал глуше, слабее. Они подошли к багажным тележкам. Ник проскользнул между ними, показывая путь, и остановился у застывшего транспортера, который торчал из дыры, прикрытой листами резины. Транспортер образовывал широкий полукруг, на который носильщики ставили багаж, и нырял во вторую дыру, также прикрытую резиной.
«Зачем эти куски резины?»
— нервно спросила Беттани.
«Наверное, чтобы зимой не напустить в здание холод», — ответил Ник. «Дайте-ка мне посмотреть, что там внутри. Не волнуйтесь, я на секунду».
И прежде чем кто-либо успел открыть рот, он прыгнул на транспортер, присел на корточки у одной из дыр. Потом встал на колени и нырнул под резину.
«Сейчас мы услышим свист, потом удар», — подумал Алберт. «И вытащим мы его без головы».
Но ни свиста, ни удара они не услышали. А когда Ник вылез из-под листов резины, голова прочно сидела у него на плечах. Правда, на лице отражалась задумчивость.
«Горизонт чист»,
— объявил он, но его веселость показалась Алберту наигранной. «Вперед, друзья! Когда тело встречается с телом и так далее!» Беттани отпрянула.
«Какие тела? Мистер, там мертвецы?»
«Я их не видел, мисс!»
От легкости тона не осталось и следа.
«Перефразировал старую песню Бобби Бурнса, ничего больше. Боюсь, попытка повеселить вас не удалась». «Никого я там не увидел. Но ведь мы этого и ожидали, не так ли?»
«Ожидали. В надежде ошибиться». По тону Ника чувствовалось, что и он в глубине души не верил, что аэропорт окажется совершенно пуст. Один за другим они залезали на транспортер и подползали под листы резины. Дайна замялась перед самой дырой, повернулась к Лорел. От ее черных очков отражались световые блики.
«Нехорошее тут место», — сказала девочка и
поползла дальше. Пассажиры рейса 29 поднялись в зал выдачи багажа международного аэропорта Бангора. Это был самый оригинальный багаж, который когда-либо поднимался этим путем. Алберт помог Дайне слезть с транспортера.
Они снова стояли все рядом, молчаливо оглядываясь. Сначала они проснулись в самолете, из которого таинственным образом исчезли чуть ли не все пассажиры. Теперь попали в абсолютно пустой аэропорт. Пустовали пункты проката автомобилей. Не горели мониторы, на которых обычно высвечивалась информация о прибытии и отлете самолетов. Никто не стоял у стоек Delta, United, Northwest, Airlink, Midcoast, Airways. Гигантский, наполненный водой аквариум с надписью «Покупайте лобстермена» по-прежнему стоял в центре зала, но ни одного лобстера в аквариуме не наблюдалось. Флуоресцентные лампы под потолком не горели, свет проникал только через двери в дальнем конце зала получения багажа. 10 пассажиров жались друг к другу, пугливо косясь на тени. «Попробуем позвонить», — решил Ник. Он зашагал к телефонам, а Альберт подошел к одному из пунктов проката автомобилей. В ячейках на задней стенке обнаружил конверты с напечатанными на них фамилиями Брикс, Хендлфорд, Марчант, Фенуик, Пестелман. В каждом, несомненно, лежал договор об аренде автомобиля вместе с картой центральной части Мэна, а на карте имелась стрелка с надписью «Вы здесь», острием утыкающаяся в город Бангар. «Но где мы на самом деле?» — спросил себя Альберт. «И где эти Брикс, Хендлфорд, Марчант, Фенуик и Пестелман? Они перенеслись в другое измерение? Может, все дело в Grateful Dead? Может, Grateful Dead выступают в Бангаре, вот все и подались на концерт?» За его спиной что-то скрипнуло. Альберт чуть не выпрыгнул из штанов, резко обернулся, закрывшись футляром со скрипкой как щитом. В двух шагах от него Беттани подносила спичку к сигарете. Ее брови взлетели вверх. «Испугала тебя?» «Немного». Альберт опустил футляр и попытался улыбнуться.
«Извини».
Она затушила спичку, бросила ее на пол, глубоко затянулась.
«Ух, так-то лучше. В самолете я курить не решалась. Боялась, как бы что не взорвалось».
К ним подошел Боб Дженкинс.
«Знаете, я бросил курить 10 лет тому назад».
«Пожалуйста, только никаких лекций о вреде курения», — взмолилась Беттани. «И без того такое ощущение, если, конечно, мы выберемся отсюда, что меня ждет целый месяц лекций с утра и до вечера».
Дженкинс не полюбопытствовал, что, собственно, она имела в виду.
«Я, между прочим, хотел попросить у вас сигаретку. Мне представляется, что сейчас самое время вспомнить о давних привычках».
Беттани улыбнулась и предложила ему Мальборо. Дженкинс взял сигарету, прикурил от сигареты Беттани. Вдохнул и тут же закашлялся.
«Вы действительно давно не курили», — отметила Беттани.
«Зато быстро привыкну. По-другому не бывает. Вы не обратили внимания на время?»
«Нет», — ответил Альберт.
Дженкинс указал на круглые часы над дверями мужского и женского туалетов. Они показывали 4:07.
«Все сходится. Мы знаем, что уже какое-то время летели, когда произошло... назовем случившееся событием, пока нет другого названия. 4:07 утра на восточном побережье соответствует 1:07 в Лос-Анджелесе. Так что теперь мы знаем точное время события».
«Как здорово!» — воскликнула Беттани.
«Да, конечно!»
— Дженкинс предпочел не заметить в ее голосе сарказма.
«Но со временем что-то не так. Жаль, что мы не видим солнца».
«А зачем оно вам?» — спросил Альберт.
«От часов, во всяком случае электрических, проку нам никакого, потому что нет тока. А вот если бы вышло солнце, мы смогли бы по длине и направлению теней хотя бы приблизительно определить, который час. На моих часах 9:15, но я им не верю. Мне кажется, они сильно отстают. Доказательств у меня нет, объяснить это я не могу, но чувствую, что отстают».
Альберт обдумал его слова, огляделся, посмотрел на Дженкинса. «Знаете, вы правы, и мне кажется, что уже время ленча. Или это глупость?»
«Не глупость», — ответила Беттани, «а простое нарушение суточного ритма организма в связи с перелетом через несколько часовых поясов».
«Я не согласен», —
— покачал головой Дженкинс. «Мы летели с запада на восток, юная дама, поэтому у нас должно складываться впечатление, что сейчас раньше, чем на самом деле».
«Я хочу спросить вас насчет одной фразы, которую вы произнесли в самолете», — сменил тему Алберт. «Когда капитан сказал нам, что здесь должны быть другие люди, вы пробормотали «ложная логика», причем дважды. Но мне кажется, что он прав. Мы спали, и теперь мы здесь. Случилось это...» — Алберт взглянул на часы. «В 7:05 по бангарскому времени, когда практически все должны были спать».
«Да», — кивнул Дженкинс. «И где же они?»
— вопрос поставил Алберта в тупик.
«Ну...» С глухим стуком Ник насадил трубку последнего телефона на рычаг. Автоматы выстроились длинным рядом. Он перепробовал все.
«Тишина и покой. Ни один не работает. Ни платные, ни бесплатные, прямого вызова. Ты можешь добавить незвонящие телефоны к нелающим собакам, Брайан.